Валерий Соловей в нашем эфире и...
Бурные
аплодисменты.
Доброе утро, Валерий
Здравствуйте,
Дмитриевич.
Коллеги, да, доброе утро.
А вы на улице были сегодня ночью?
Был поздним вечером, да.
Ну и как вам ощущения?
Бодрящие, я освежился.
А вы на улице были, это вот как всякие видео с собачками, которым открывают дверь, они так делают шаг наружу и раз обратно.
Да нет, я довольно морозоустойчив, принимаю по утрам холодный душ, правда, в прорубь не окунаюсь.
Почему? Почему не окунаетесь?
Я считаю, что это экстремизм.
Ого.
Экстремизм.
Вот хорошо, перейдем к другим формам.
В здоровом образе жизни экстремизм.
Подождите, а ведь Путин окунался в прорубь.
А, кстати, это был не Путин. Он в прорубь совсем и ни разу и не окунался. Окунался
вообще
его двойник всегда.
Подождите, а почему Путин не окунался? Это же должно быть полезно для здоровья. Нет?
Для чужого здоровья, но не для здоровья, драгоценного здоровья президента, который есть вопрос национальной безопасности. Вообще это очень вредно. И врачи вам могут сказать, что после крещения всегда всплеск заболеваемости, связанный с тем, что люди решили окунуться в прорубь, будучи почему-то уверенными, что это никак негативно не может сказаться на их здоровье.
Там же все
ровным
святое.
Образом все наоборот.
Я думала, что Путину нужно подпитываться вот этой вот православной благодатью, и она дает ему силы. Как можно двойника вот в такое выпускать? Нужно же все себе.
Ну, видите ли, как сказал наш президент, что после того, как умер Махатма Ганди, поговорить не с кем, я думаю, что с Господом Богом он предпочитает общаться напрямую, без всяких посредников, институтов в лице православной церкви или какой-либо иной институции.
Это вот как сегодня он ночью,
вечером
на Рождество он общался?
Простите, коллеги, а чего вы взяли, что это был он? Это был человек, именующий себя президентом Российской Федерации. Вот и все, что мы можем с вами точно сказать.
Зачем? Там никого не было, зачищенный храм. Он что, священников боится?
Нет, ему физически тяжело. Ему по медицинским показаниям долго стоять нельзя. Он не может выстоять службу. Да и плюс соображение безопасности. У него сейчас развелась паранойя. Это, в общем, хорошо понятно и заметно. Так что очень сомнительно, что это был действующий президент Российской Федерации.
Так если президент не может даже постоять долго, значит, не такой уж он и действующий.
Он зато посидеть может.
Видите ли, для нас он действующий, для всего мира пока да. Особенно, к сожалению, для украинцев он действующий президент.
Вопрос тогда, зачем вообще, почему пиарщики не взяли это в какую-то так красивую картинку, не обрамили? Зачем вот этот пустой храм, вот этот грустный, одинокий Путин с единственным священнослужителем?
Почему же
тогда не сделать?
Знаменитое полотно Карлсона «Маленький одинокий петух». Маленький, одинокий квазипрезидент Российской Федерации. Но есть две причины. Первая, пиарщики на все наплевали и начинают откровенно глумиться над российским президентом. Откровенно. И второе, есть опыт новогоднего поздравления. И второй раз подряд выставлять ту же самую массовку в лице прихожан, ну, согласитесь, выглядело бы крайне сомнительно.
А что, у них массовки мало? Ну вы что? Ну у них
нет,
целая
что
Россия
вы, что
в массовке.
Вы? Прошу прощения, нет. Это должны быть специально не просто отобранные, но 100-кратно проверенные люди с Федеральной службы охраны. Только они составляют массовку. Других там нет.
Про вредоносный пиар, вот вы сказали, да? У меня вопрос с этими вдовами солдатскими. Все-таки это реально вредоносный пиар, который какие-то там наши башни Кремля реализуют? Или цепсошная такая очень смешная действительно заказная компания?
Я не берусь судить, кто является источником этой новости, но я посмотрел сам телеграм-канал, я думаю, вы тоже посмотрели. Он маленький, у него там было 7500 подписчиков, когда я его смотрел. Все посты его довольно однотипны, я бы сказал, разжигающие, провоцирующие. Поэтому это похоже на чье-то изделие, а не на органическое проявление материнской скорби.
Не материнской, вдовьей.
Вдовий, прошу прощения, вдовий скорби, да.
А вы видели, кстати, сообщение, что этот механизм, что мы увеличим количество вдов, он вообще поможет маленьким городам и селам, потому что они же принимают огромные деньжища за смерть своего супруга для деревень и маленьких городов, и это может забустить там буквально экономику.
Ну, вот как раз один из этих постов, в том числе и тот, который вы привели, это подтверждение, мне кажется, того, что я сказал. Этот сарказм слишком зловещий для того, чтобы выглядеть обычной глупостью.
Согласна, наверное, с вами. Вот еще как бы последняя тема, чтобы завершить вообще наше рождественское утро. Все-таки зачем Путину понадобился патриарх Кирилл? Мы с вами говорили, что он буквально верит во всех богов на всякий случай. Зачем ему, ну, это же кощунство, да, святотатство, как бы именем Рождества, именем патриарха, вот какую-то свою там мелкую подметную эту историю организовывать с перемирием?
Да ну почему нет? Это пиаровский ход, не очень удачный. Он во всем мире был воспринят однозначно. Вы понимаете, что слову Российской Федерации, тем более слову российских властей, сейчас никто не верит и еще долго верить не будет. Поэтому реакция была вполне предвидима. Это первое. Второе. Ну, есть же обычная логика. А вы почему пасхального перемирия не объявляли? Вас же просили об этом. Если не ошибаюсь, Зеленский говорил об этом, что было бы неплохо объявить. Поэтому отношения соответствующие. Как говорится, не верят ни одному их слову.
А зачем тогда вообще это все нужно было?
А зачем, что надо что-то делать и говорить? Это вот тщетная попытка хоть как-то улучшить репутацию. Понимаете, вот стоит человек, весь, прошу прощения, измазанный, не буду говорить чем. Вдруг он себе там проковырял вот
мирой.
Да, дырочку, говорит, вот смотрите, а здесь у меня все беленькое оказывается, вот под этим у меня беленькое, чистенькое. Посмотрите, посмотрите все на это. А виноваты они, это же они нас заплескали вот этой субстанции.
Медведев тоже на днях назвал вот за отказ, так скажем, соблюдать то самое навязанное Путиным перемирие, назвал украинцев свиньями. А это вообще что за такая лексика? Ну, то есть мы уже многое слышали от Медведева, но это прям вот буквально, я не знаю, нацизм, расизм, что это?
Ощущение, что экс-президент России успешно, или точнее, не безуспешно учится у Марии Захаровой. Скоро, я думаю, они будут давать для сотрудников МИДов и чиновников курс коммуникации.
Угу.
Вместе, на пару.
Лиза предположила, что сам Петросян пишет вот эти вот мимитические речи.
Да, я понимаю, но все же нет.
Почему?
Пишет референт, и у меня ощущение, что он получает огромное эстетическое и эмоциональное удовольствие, выражая свою, знаете, инфернальную изнанку. Нет, на самом деле это же сарказм, он же откровенно, тот, кто пишет, это он, прошу прощения, стебется над экс-президентом, над аудиторией, и я думаю, что над собой тоже он ласково улыбается.
Слушайте, что это за итальянская забастовка такая? То есть, получается, все буквально саботируют работу и делают как хуже.
Вот вы очень точное выражение употребили. Да, службы перестают работать в прямом смысле слова. Это было заметно еще до праздников. И типологически это повторяет то, что я видел в Советском Союзе с начала 91-го года. Ну, даже с конца 1990-го года. Когда все брали под козырек и говорили, будет выполнено, товарищ генеральный секретарь, он же президент. А на самом деле все перестало работать даже в ЦК. Ну, ЦК КПСС еще работал. Они старались, винтики вертелись, но все это шло впустую, в холостую. Сейчас то же самое происходит в политических штабах, в силовых штабах начинается этот процесс. Люди не видят смысла. Они ощущают и видят, уже ясно, что все идет к концу.
Я тут видела такую информацию. Дания полагают, что решение о начале так называемой спецоперации Путин мог принять под влиянием гормональных препаратов, которые используются для лечения рака. Во-первых, у меня вопрос. Это вы им рассказали? А во-вторых, вопрос, откуда у них эта информация, насколько она достоверна?
Лиза, неужели вы думаете, что у разведслужб западных нет другого источника, кроме какого-то скромного отставного профессора иноагента? Нет, у них масса источников, в высшей степени надежных, ну, судя по тому, по крайней мере, как американцы, какую информацию они оперируют. Да, это соответствует действительности то, что сообщили датчане. Я об этом говорил довольно давно. И это началось не накануне 24 февраля, это происходило на протяжении всего 21 года, поскольку препараты давались с нарастающей частотой, а в 22 году дозы по естественным причинам их увеличены. А увеличение доз ведет, ну я бы назвал это нарастанием сумерек сознания.
Так зачем же мы давали такие препараты?
А как быть? Надо же жить как-то. Притормаживать ход болезни. Им удалось и так притормозить где-то на полгода ход болезни.
В контексте очень много комментариев по поводу вот так называемого саботажа, о котором мы говорили. Макс Икс спрашивает, вернее, комментирует, лучше бы так повестки разносили. Никак. А почему тогда действительно военкоматы работали, вообще мобилизация все-таки прошла?
А вот посмотрим, как пройдет второй этап мобилизации. Я как раз не исключаю, что мы столкнемся с тихим саботажем. Угу. Причем саботаж будет не только на низовом уровне. Я говорил с работниками, допустим, ДЭЗов, которые разносили повестки, они говорили, что им было стыдно. Им было стыдно это делать. И они радовались тому, если они не могли дозвониться, достучаться. А вот он может начаться и на верхнем уровне, поскольку люди понимают сейчас, ну, точнее, не понимают, они начинают руководствоваться логикой, что надо привести это все к концу, и чем быстрее, тем лучше.
А когда начнется вторая волна мобилизации?
Возможно, уже во второй половине января. Во вторник на заседании Совбеза этот вопрос будет рассматриваться. Но она может поначалу называться дополнительным набором.
Угу. А почему вот было прям много сообщений, решетников перед 1 января еще, да, с таким обращением выступил? И, в принципе, украинские каналы писали вот именно про 5 января, что будут закрыты границы, что будет объявлена вторая волна. И, в общем-то, ничего. О чем это нам может говорить?
Резников, да, министр обороны Украины. И эта информация не соответствовала действительности в том, что касается дат. На 5 января ничего не планировалось абсолютно. Возможно, они хотели, так сказать, подогреть новогодние настроения, повысить градус в Российской Федерации. Ну вот люди уже выпили, пришли в себя, а тут не дают им расслабиться. Нет, все планировалось на после завершения каникул. Кстати, украинцы об этом тоже знают прекрасно.
Настоящую дату? Ну,
даты не знает точно никто, знает, что это будет после каникул, и, по всей видимости, во второй половине января.
И границы закроют?
Да, обсуждается вопрос, в каких размерах, для каких категорий. Ну, в лучшем варианте границы будут закрыты для тех, кто находится в базе мобилизованных, это 7 миллионов человек. Что, как вы понимаете, совсем несложно сделать. У нас и так 8 миллионов человек не имеет права покидать Российскую Федерацию.
Только у нас пока как-то все равно все утекают, кто хочет. Ну, то есть пока,
да. И потом тоже будут. Просто это станет сложнее. Это станет несколько сложнее. Надо будет искать какие-то дыры на сухопутные границы, по всей видимости, российско-казахстанской. И на верблюдах буквально, на гужевом транспорте эту границу пересекать. Но это для тех, кто не захочет выполнять свой священный долг по защите Родины в чужой стране.
Про защиту Родины в чужой стране. Вот этот эпизод с Макеевкой. Вчера уже признали 89 погибших официальными на обороны. О каких вообще цифрах может, на ваш взгляд, идти речь, если официальная цифра очень большая?
Коллеги, вы понимаете, что прерогативой объявлять данные имеет только Минобороны, а в моем положении лучше этого не делать. Но я думаю, что цифра будет увеличиваться, это так называемое размазывание потерь во времени, в связи с тем, что много тяжело раненых, и не все из них выживут.
Из-за раненых или из-за такого подхода? Сейчас многие писали, что это, в принципе, популярная практика в России, когда какой-нибудь теракт, например, происходит, постепенно увеличивают количество жертв для того, чтобы не стало шоком сразу объявленное количество.
Вы правы, это такой технически выгодный пиаровский прием, когда вы размазываете информацию и снижается ее воздействие. То есть оно не носит шокового характера. Да, совершенно точно.
А вот этот публичный комментарий тоже довольно такой, ну не знаю, вредоносные, что ли. Вот тоже есть ощущение, что люди саботировали Минобороны, когда говорили, мол, сами виноваты. Такое классическое виктимблеймерское. Чё ж ты юбку-то слишком короткую надела?
Глаза слишком ярко накрасила. Да.
Это русский способ находить виновных. Это даже в знаменитой фразе отражено. Потом наказание невиновных. Ну, поскольку командиры не могут быть виноватыми, да, потому что это бросило бы тень на Министерство обороны, на офицерский корпус, в целом, то виноваты те, кто... А что же вы выходили, а что же вы звонили, а зачем вы пользовались мобильными телефонами, а теперь вы сами виноваты.
Так это же обратно работает для, вот, для обывателя. Вот мы, обыватели, с советским опытом, мы знаем, что нам всегда такое говорили. Сами виноваты, неправильно там, не знаю, переходил дорогу и так далее. Это же только
Лиз,
отрицательно.
Надо смотреть социологию и надо говорить с людьми. У меня пока нет уверенности, что это не сработает. Угу. Тем паче, что если будут выданы компенсации денежные, вот эти те самые пресловутые 5 миллионов, если мне память не изменяет, то, возможно, это несколько снизит страсти в семьях тех, которые, в тех семьях, которые понесли потери. Я знаю, что это звучит очень цинично, но жизнь такова, какова она есть. Угу. И такие реакции мы не раз с вами наблюдали уже за последние месяцы.
Помните, кстати, был военком, который буквально сказал, что мобилизованные, которых неверно мобилизуют, сами виноваты, потому что они не ходили в военкомат и как-то не подавали актуальную свою медицинскую информацию.
Конечно, в России вообще начальство никогда не бывает виновато. Виноваты всегда бывают подчиненные, иногда обстоятельства.
Про обстоятельства. Вот Равин Гольдшмидт предлагает всем евреям прям очень срочно покинуть Россию, потому что есть угроза антисемитизма. Вы считаете, что это действительно может иметь под собой какие-то основания?
Я считаю, что эта угроза здорово преувеличена. Евреев осталось и так не так много. Хотя на самом деле бывают случаи и такого чистого лабораторного антисемитизма, когда в стране нет ни евреев. Кстати, как было в свое время в Польше в 80-е годы прошлого века. Там было всего 10 тысяч евреев, если мне память не изменяет. А антисемитизм был на довольно высоком уровне. Нет, я не вижу в России никакой симптоматики, вот, не то что очевидной, даже скрытой, даже латентной для каких-то антисемитских вспышек. Мне кажется, ну, но... есть некая, в каких-то группах, возможно, есть неприязнь. Возможно, по непонятным до сих пор для меня причинам.
Ну, мне кажется, что в данный момент вы не правы, потому что даже если судить по чату Ютуба нашего, я же его за ним всегда слежу и на Эхе следила. И
увеличилось, я просто не знаю, увеличилось,
просто по сравнению с Эхом, с довоенным временем, разница очень существенная, огромное количество комментариев. Вот сидят всякие Лазарсоны, Белковские, вот эти вот все евреи учат нас. Вот,
да-да, я понимаю.
Два еврея о России.
Да. Абрам торгует в рабкопе. Это еще с 1942 года известно. Лиза, здесь надо, видимо, делать поправку на массовую психотизацию отечественного общества. Когда люди начинают искать виноватых и виновных не там, где они на самом деле находятся, для этого достаточно посмотреть рядом.
Но это и есть антисемитизм. И, ну, по-моему, его у нас
я
сейчас
согласен,
достаточно.
Да, но я не видел, чтобы это, ну, заметно выросло. Возможно, в вашем чате, да, но в других чатах, в других пабликах я что-то особенно не замечал. Те, кто и раньше высказывался антисемитски, сейчас продолжают высказываться дурацки. Как сказал хорошо... Да, пожалуйста, Лиза.
Я думала, что это было всегда. То есть я пришла на Эхо, думаю,
всегда.
Господи, какие антисемиты. Мне под каждым интервью, то есть я про
колебания.
Себя узнала.
Да. Ваша коллега в этом смысле права, что есть колебания. Как правило, когда общество испытывает сильный стресс, то число таких заявлений может увеличиться. И как Лиза говорит, увеличивается. У меня нет оснований вам не верить, Лиз. Угу. Нет никаких оснований, я вам верю. Но я не считаю, что это способно привести к каким-то серьезным последствиям. Вот так давайте.
Ну вот, смотрите, помните, была история с Парфеновым недавней, с его израильским паспортом. До этого Собчак как-то тоже клеймили, что, мол, вот, у них у всех израильское гражданство, они тут у нас расшатывают лодку. Это же тоже какой-то новый фактор, что, оказывается, нельзя иметь гражданство Израиля. Вообще двойное.
Лиза, я скажу вам, что перефразируя Сталина, завидовать будем, это зависть. Mm-hmm. Это зависть у критиков, что у них нет этого самого израильского гражданства и той страны, которая их способна защитить. За этим очень часто может стоять латентная зависть.
Хорошо, а что касается нацизма бытового, который, мне кажется, у нас в России просто на каких-то фантастических высотах, это будет иметь какие-то последствия?
Я не очень понимаю, что вы подразумеваете под бытовым нацизмом.
Расскажи,
вы не могли
вот
бы...
эти два российских эпизода про новорожденных девочек.
Да, в общем-то, ну, на самом деле это просто такие яркие проявления, но сейчас очень много где начали рассказывать историю. Были публикации в разных городах, кто первый родился, там первый ребенок, рожденный в 2023 году. Так. И в Петербурге родилась девочка Тувинка. Да, после чего в социальных сетях моментально вспыхнула: лучше бы тогда вообще такое не публиковали. Понаехали вот эти вот узкоглазые, рожают у нас.
А, понятно.
Причем
будущие
даже не
таксисты.
Было, да, будущие таксисты. Причем даже не было понимания, по-моему, многих людей, что это как бы часть России. Но тем не важно. А, то, что мы встречаем постоянно на бытовом уровне. Нет, я, конечно, не расист и не нацист, но вот эти вот черномазые, пусть лучше они у себя там где-нибудь в своем Узбекистане все делают.
Ну, я понимаю. Не люблю евреев и велосипедистов, да? Mm-hmm. Опять же, знаменитая шутка из Германии 30-х годов. Эта бытовая ксенофобия, она существует в России. Она тоже сейчас, возможно, и даже, скорее всего, выросла из-за общего состояния общества. Но я могу вам сказать, что по сравнению с другими странами, она не носит чрезмерно высокого характера. Другое дело, что у нас нет вот той культуры политкорректности, которая элиминирует возможность любого негативного высказывания в адрес другой этнической группы или рас. В России вы можете высказываться на сей счет. И в каком-то смысле, как ни странно, как ни парадоксально это прозвучит, это неплохо, поскольку это способно снять напряжение. Угу. Да, это ужасно, я согласен. Мне это не нравится, как и вам не нравится. Я считаю это оскорбительным, но лучше пусть говорят, точнее не говорят, а пишут, чем приступят к каким-то действиям.
Но вопрос, что... не приведут ли эти разговоры к каким-то действиям, потому что когда ты видишь...
Пока не приводили, вряд ли приведут. Я могу сказать, что пик такой ксенофобии в России приходился на начало второго десятилетия 21 века. Но никаким действиям, массовым практикам это не привело. Тогда проблема мигрантов из Центральной Азии или Средней Азии входила в тройку или в пятерку проблем наиболее беспокоящих жителей крупных городов. Но ничего же не было, ровным счетом. Да, был дискурс, да, были оскорбительные высказывания, да, вот это было hate speech. Но никаких конкретных действий, ну, за исключением
манежка.
Эпизодов Бирюлева, да, манежка, ну, манежка, понимаете, это на самом деле вполне законное по существу требование, выраженное в такой форме. Оно было вполне, потому что не было никакого расследования, виновные были сразу объявлены невиновными и так далее и тому подобное. Но ничего существенного не было.
Ох, столько комментариев опять. Вот ты сказала евреев в чате, и тут просто понеслась.
И сразу друг... понеслась.
Да-да-да, у меня друг еврей, и что? Да, ну, кстати, Путин у нас главный человек, который всегда говорит, у меня друзья евреи. Он же на нем буквально вот строилась эта защита какая-то внешняя от антисемитизма.
Она и сейчас во многом строится на нем. Угу. Строится на хороших отношениях Путина, в частности, с Нетаньяху. У них хорошие личные отношения. Нетаньяху оказал Путину огромную личную услугу. У них есть вот такое взаимное доверие. Есть, да, те самые друзья Путина. Хотя я уверен, что когда они стали его друзьями, он вряд ли их воспринимал как евреев. Вот тот бытовой советский интернационализм, кстати, я застал, я помню. И разделение, по крайней мере, в крупных городах на этнические группы, оно было не совсем понятно. Ну да, фамилия была необычная, скажем. Там она отличалась. Абрамович, Рабинович, ну, все остальное было так же, как и у других.
У Абрамовича не совсем все так же, как у других. Он, оказывается, как сообщает газета «Гардиан», якобы переписал свое состояние на своих детей за 3 недели до начала вот этого активного вторжения России в Украину. Он знал что-то или вот...
Конечно, знал.
Прям вот наверняка знал.
Он знал, да, он знал, и я знал, я об этом говорил. Просто мне нечего было переписывать, и нет нужды.
Может быть, вы все так хорошо переписали, что просто никто найти не может.
Конечно. А Минюст ищет и будет искать. Несомненно. Как говорится, органы разберутся.
А кто еще знал?
Абрамович знал и воспользовался своим знанием.
А кто еще знал до этого? Кто еще знал вот из наших крупных предпринимателей, которым есть что
терять? Никто. Я думаю, что никто. Возможно, знали, вот вы там упомянули друзей Путина, возможно, парочка-тройка друзей еще знали. Но, в принципе, это скрывалось и от них, я могу вам точно сказать.
Как Абрамович попал в этот список тогда вот приближенных, которые знали?
Это хороший вопрос, у меня нет полного ответа. Но, скорее всего, это связано с тем, что он выполнял ряд деликатных поручений. И кто-то из людей, которые были в курсе, а в курсе было совсем немного людей, вопрос решался на совещаниях, где было не более полудюжины участников, вот кто-то из этих людей, даже точнее из их референтов, вот в тот момент, когда решение уже было принято, она, кстати, окончательно была принята, насколько я знаю, где-то все-таки в конце первой декады февраля, то есть там получается две недели. У Путина была внутренняя решимость еще и раньше. Ну, значит, вот Абрамовичу сказали, он воспользовался этой информацией. Он распорядился ее правильно.
Абрамович такой не самый удачный посредник, да, в переговорах, неоднократно выступал, в самом начале особенно, везде как-то светился, можно сказать. А вот Нетаньяху, который даже вот сейчас, будучи главой правительства, как-то неактивно поддерживает Украину, и его за это критикуют, он может быть вот тем самым посредником, который как бы с Путиным дружит и все-таки имеет свое такое слово в политике международной?
Я думаю, что сейчас лучшим посредником является Эрдоган, у которого хорошие отношения и с Путиным, и хорошие отношения с Зеленским. А что касается, допустим, Нетаньяху, ну, у Украины не самые лучшие отношения сейчас с Израилем. Мы знаем, что Украина несколько раз в ООН голосовала против Израиля. Ну да, против Израиля, это можно и так сказать. Так что их отношения отягощены.
Если Эрдоган такой хороший посредник, договорятся они с Путиным насчет газового хаба?
Насчет газового хаба они, конечно, договорятся, по крайней мере, нам будет об этом объявлено. Что из этого получится, на самом деле, не очень понятно. Я думаю, что здесь Почему? Лучше обратиться. Есть просто некоторые проблемы, но я глубоко в эту тему не вникал. Я в данном случае могу полагаться на мнение тех людей, которые лучше разбираются, в частности, на мнение Михаила Крутихина, он один из лучших экспертов в нефтегазовой области. По его мнению, реализация этой идеи довольно сомнительна, несмотря на все заявления, которые делаются.
Хочу сделать небольшую рекламную паузу, если мои коллеги мне позволят. Про книжки рассказать на shop.diletant.media. Есть красивые подарочные издания. Я про них вам рассказывала уже вчера, но часть из книг разобрали. Например, там есть книга «Мир ислама и его пробуждение». Красивая такая, зеленая, с золотом. Книга «Муза моя» Марины Цветаевой, сборник стихотворений. «Старый Санкт-Петербург» — подарочное издание. «Искусство войны» — Сунь-Дзи. «Тайный мир масонов». Кстати, хорошая книжка, наверняка, я уверена, было бы интересно с ней познакомиться поближе. «Рубая Омара Хайяма», «Сказки Пушкина», «Прогулки по Москве». Вот, кстати, всякие книги про Москву я очень люблю, на самом деле. «Народные русские сказки» Афанасьева, книга «Золотой жук». Ну, короче, много всего. Заходите, оно все в единственном экземпляре. Очень красивое, очень нарядное. shop.diletant.media. Еще там есть комикс «Спасти Емельяна Пугачева». Он уже в продаже, можно его спокойно заказывать.
Про Эрдогана начали говорить как посредник. Если он такой эффективный посредник, он сможет договориться о том, что ЗАЭС передадут под украинский контроль? Это же основной сейчас вот момент.
Путин не хочет этого, потому что для него это козырь. И он не хочет его выпускать из рук, он надеется его использовать. Поэтому вряд ли.
А что еще Путин вообще может предложить на этом столе переговоров? Вот мы все время про это говорим, но...
Много чего. Массовую мобилизацию, ядерное оружие. Это он может даже из рукавов не надо доставать. Вот карты рубашкой кверху лежат на столе, он их развернет, говорит, вот, что я вам могу предложить? Предъявите ваши доказательства. Вот мои доказательства, скажет Владимир Владимирович.
Ну просто если мы говорили про того самого бога войны, да, про Марса, который на стороне Украины... Россия теряет, Россия как-то вот ей даже вот на чем торговаться ей, когда она не очень-то успешна. Я так сейчас наговорила.
Она вот торгуется на том, что считает, что более высокая способность к жертвенности, больше ресурсов удастся перестоять украинцев. Я считаю, что это совершенно безнадежные расчеты. Также считают российские военные, и они не в восторге от той стратегии, которую взял на вооружение Владимир Владимирович. Это стратегия гасить украинское наступление с помощью новых и новых мобилизованных. А украинцы готовятся к наступлению, это понятно по номенклатуре тех вооружений, которые они сейчас получают от Запада. И Запад их готовит к этому наступлению, оно может оказаться в высшей степени успешным. Я не говорю, каким оно именно окажется, но такая возможность существует. И тогда вопрос о мирном договоре, точнее перемирии, перейдет в другую плоскость, но на иных условиях. Уже естественно.
У нас в чате Платон Глонасович спрашивает, считает ли Эрдоган Крым турецким?
Я думаю, что он предпочел бы, чтобы там было восстановлено Крымское ханство, конечно же, которое бы находилось под протекторатом Турции.
Угу. У нас интересный до вас был диалог такой с Геннадием Гудковым, который буквально говорил, что вот рабская жертвенная психология, на которую, видимо, Путин рассчитывает, вы сказали, она генетически обусловлена тем, что самые такие яркие, волевые, сильные, революционные слои выкашивались, в ГУЛАГах запирались, ну, кто-то на проходах там отъезжал. Вы согласны с этим?
Это популярная точка зрения, но я ее не разделяю, вам честно скажу. Насколько я знаю, насколько я представляю генетик, в принципе, каждое новое поколение должно иметь свою долю героев и свою долю оппортунистов. Героев вообще всегда мало в любой популяции. Ну вот, я их называю крысами, которые преодолевают все ловушки. Это всего 1.5% популяции. Да, если вы живете в рамках репрессивного режима, то эти 1.5% могут выбить, могут изолировать, могут запугать. Остается подавляющее большинство в любой популяции — это оппортунисты. Это первое. Второе. Если рассматривать такую длинную стратегию нашего народа, и русских, и нерусских, живущих в России, то она основана на терпении. Это правда. А народ исходил из того, что ему надо перетерпеть это государство, что плохое рано или поздно заканчивается, наступает какая-то передышка, и что рационально это терпеть. На самом деле, если посмотреть, опять же, российскую историю до начала 20 века, там огромное количество бунтов, восстаний, выступлений, революций, кровавых очень. Это знаменитая пушкинская фраза, да, о беспощадном русском бунте. То есть русские совсем не были социальными терпилами. Я не только русские, но в целом население Российской империи. Это Советский Союз создал самую лучшую в мире машину социального подавления. Лучшую в мире. И она у людей действительно во многом, если не выбила, то ослабила инстинкт сопротивления. Потому что стоял вопрос, ребром, да, или вы живете в рамках этой системы по ее правилам, или она вас просто жует и выплюнет вместе с костями, вас, ваших родных и близких. Но людей, готовых сопротивляться, в России хватает. Ну, к сожалению, часть из них покинула Россию сейчас по понятным причинам. Потому что лучше топтать тротуары Вильнюса, чем лежать в святой русской земле с пулей в затылке, как шутила русская эмиграция, или находиться где-нибудь в Лефортове. Но часть остается здесь, как, например, я. А мы надеемся, что все удастся изменить отсюда.
Иногда мне кажется, что вы можете ответить на любой вопрос. Кто построил пирамиды?
Конечно, инопланетяне. Какие сомнения,
Лиза? А вот про
это... Ответить могу быстро, вопрос в том, насколько качественно. Но понимаете, какая штука? В диалоге быстрый ответ и остроумный важнее правильного.
Да, я вот на этом только и держусь.
На этом правильно, и держитесь. Это секрет успешной коммуникации. Да? У вас должно
реакция
просто от зубов.
Ага, прекрасно. Я только что приехала из Пскова, и там вот Псков, понятно, он был почти полностью уничтожен, по таким впечатлениям нахожусь от поездки, и там был фотограф, и я загуглила, что это за фотограф, благодаря которому вообще остались первоначальные кадры Пскова. Оказалось, что это фотограф, который до Первой мировой войны немец, который просто, ну вот, этнический немец, он там жил, все фотографировал, и тут озадачились во время Первой мировой войны наши власти, мол, немец фотографирует улицы, совпадение, его отправили на 4 года в ссылку в тюрьму. Он вывода не сделал, подождите, он вывода не сделал, и он вернулся в Псков, и буквально немножко там, еще там пару лет поработал, и уже в 22-м году, отсидев уже 4 года, его опять берут, значит, и сажают в лагеря, только уже советы. Понимаете? Опять немец, что-то он там подозрительное фотографирует. И дальше он сгинул в 25-м году. Его след, как пишет нам Википедия, утерян. Мне стало так это интересно. Вот, да, вот мы с Валерием Дмитриевичем пока вот как этот немец такой, к сожалению, делаем.
Пытаемся, мы пытаемся. Как писал Курт Ванегут, это вот знаменитый роман о Эли Теразуотере, напишите у меня на могиле одно. Он старался.
Да. Отлично.
На надгробном камне. Мы стараемся.
Вопрос вот в этой, знаете, какой-то предопределенности исторической. Тогда почему, как так получается, что всегда вот эти деспотии, они почему-то как-то на нашей территории появляются?
Ну, можно было бы развести сейчас турусы на колесах, привести массу исторических объяснений, что в России это авторитарная ситуация, есть такое понятие авторитарная ситуация, практически все европейские страны переживали в то или иное время, в России она затянулась. Можно сказать, что это проклятое место, как в анекдоте, а можно сказать, что нам очень не везло. И вы знаете, когда вот окидываю ретроспективу, ощущение, что невезения хватало. Ну, хотя бы убийство народовольцами Александра II.
Да.
Накануне подписания Конституции. Вы понимаете, да? То есть совершенно точно бы история развивалась иначе. Или, допустим, не вступи Россия в войну с Японией. О Первой мировой я не говорю. Там ситуация была более сложная. Видимо, выхода не было, кроме как вступить, к сожалению, в ту чудовищную глобальную войну. А вот с Японией. Там проживи Столыпин дольше, не убей его. В истории нет ничего стопроцентно предопределенного. В истории предопределено только одно, что мы все с вами когда-то покинем этот мир. Ну, раз мы в него пришли, то покинем. Хотя вот как раз к месту вспомнить, что еврею 33 лет удалось преодолеть даже это темпоральное ограничение.
Подождите, то есть судьбы нет?
Это очень интересный вопрос. Можно дискутировать. Вот я обсуждаю со своим очень хорошим приятелем и человеком, который видит будущее, скажем, гораздо лучше меня, могу честно сказать. И я иногда обращаюсь к нему с тем, чтобы он мне помог. Он считает, что есть фактор судьбы. Он считает, он объясняет, как это работает, и в его изложении это весьма убедительно. Я считаю, что нечто, связанное с личной предопределенностью, может существовать. Да.
А у вас есть какие-нибудь, там просто пишут, хотят инсайдов в чате, у вас есть какие-нибудь сейчас инсайды, что-нибудь такое, чтобы эксклюзив прям был?
Март.
Март?
Больше я ничего не скажу. Март.
Мне понравился еще комментарий, даже его зафиксировала. Я знал, Абрамович знал, и пара-тройка друзей Путина знали. Вот, кто-то про... Ну, это про то, что Валерий Дмитриевич прокомментировал про Абрамовича. Поэтому, ребят, ну, слушаем и записываем. Март. А дальше расшифруем. Значит, в марте встретимся, Валерий Дмитриевич.
Да, март. Мартовские иды. Смерть Сталина в марте. Март я неспроста сейчас назвал. Март.
Мне казалось, ноябрь такой тоже месяц очень.
Ну, нет, все-таки март — это такое начало весны, это возрождение природы, это очень важный символизм, понимаешь, когда все оживает, и новый круг все-таки не зря весной отмечали раньше начало Нового года. Вот эта вот цикличность, да.
Хорошо, про...
Барышня, это, извините, знаете, как в этом анекдоте, почему у вас хорошее настроение, одним словом, алкоголь, а почему высокий тонус, алкоголизм, март.
Мы обсудили, кстати, с Валерием Дмитриевичем, что мы оба чуть больше начали пить, чем обычно. Я думаю, что многие, да, действительно, люди
сегодня... Я боюсь, что многие, не только мы, к сожалению, да.
Про цикличность. Годовщина же событий в Казахстане, и мы помним, как удачно вообще Путин вошел своими войсками, а потом также удачно их и достаточно быстро вывел. И вот результат обратный. Полностью все эти последние форумы, там АСЕАН, СНГ, они показывают, что Путин как-то теряет этот регион.
Вот как... это чистая правда, теряет, потому что он продемонстрировал этому региону, не только ему, но и всему миру, как говорится, городу и миру, свою слабость. Слабость российских вооруженных сил, слабость внешнеполитическую России и, главное, собственную личную слабость он продемонстрировал. Если такая, он мог позволить себе в Петербурге делать реприманды, болезненно задевающие Путина, болезненно задевающие. Но при этом Токаев пользуется покровительством Китая. И может пользоваться, если захочет, покровительством Турции. А Путин связан по рукам и ногам Украины. Он не может развязать этот узел, и скорее этот узел развяжет его, чем он его разрубит.
А вот это такая неопределенность Путина, и на фоне него, на фоне, вернее, этой неопределенности, возникновение каких-то прям вот масштабных фигур, вроде того же самого Пригожина, который, как сообщает нам англоязычная пресса, оказывается в солидарности. Это бьется за собственные будущие месторождения, что якобы ему дадут их контролировать.
Ну, есть-то в таком случае за что биться, потому что с военной точки зрения битва за Бахмут никакого интереса и особого значения не представляет. Ну да, он обладает сейчас очень большим весом. Он входит на Пригожин, наверное, в пятерку, не в десятку, даже, наверное, в пятерку самых влиятельных людей Российской Федерации. И этим он очень многих пугает. учитывая его публичный стиль, учитывая его прошлое, его репутацию и его ресурсы, в первую очередь его военный и финансовый ресурс. Поэтому в той схватке, которая развернется, он, конечно, будет играть важную роль, если успеет.
А вот остальные вот эти вот пятеро, вернее, четверо влиятельных персон, это кто? Хотя бы некоторых можете назвать?
Да, можно назвать, конечно. Ну, допустим, двух я назову. Это Николай Патрушев, это Бортников.
Угу. А вот все вот бывшие друзья нет, да, не участвуют?
Нет, один из людей очень влиятельным, чрезвычайно.
Угу. Что касается Пригожина, его вот этого стиля, вот новый тоже герой у нас появляется, вагнеровец, буквально, вот, кстати, МГИМО предложили, МГИМО принимать, ты слышал эту новость, принимать вагнеровцев без экзаменов и МГУ.
Ну вот. Правильно, конечно, нужно дать
им коммуникации им будут преподавать Захарова и Медведев как раз.
Кстати, неплохо, неплохо. Нет, вот вообще, вот скажите, а что это вот, как бы это признак чего, что у нас вот герои теперь выглядят вот так, вот это вот бывшие заключенные, один из них, по как вот нашли тоже, медиа лишил жизни свою бабушку, которая была ветераном Великой Отечественной войны.
Да, я помню. Ну, я скажу нейтрально, какое время такие герои, но поскольку страна деградирует, общество деградирует, и это уже очень хорошо заметно, и деградируем мы быстро, то у нас и соответствующий референтный ряд выстраивается.
А это была настоящая встреча Пригожина с этими самыми заключенными, которые свои полгода отвоевали?
Да, настоящая, но она носила же рекламный характер, чтобы показать, что обещания соблюдаются, что люди честно отвоевали, они получили возможность выйти, как это, на свободу, с чистой совестью.
Но выбрали все равно вернуться обратно.
Ну, конечно, да. Ну, это пример для других. Идите, не бойтесь, вы тоже можете так. Вы тоже, ну, в крайнем случае, будете на аллее героев похоронены.
Подождите, а вот что касается обещания, он же наоборот, то есть нам показали какую картинку, что никто из них не вышел, все пошли воевать по новой, потому что якобы захотели повторить.
Людей манит даже призрачная возможность. А как только они видят, это тут, знаете, случай, когда тебе кажется, что вот это для тебя, и вам, знаете, это как вступление в брак. По статистике мы знаем, что 2/3, а то и 3/4 браков, ну сейчас больше 2/3, распадаются. Но, тем не менее, вступая в брак, мы придерживаемся эффекта третьего лица. Ну, со мной-то этого точно не будет. Так и с этими людьми. Как бы им ни говорили, что там больше половины или 2/3, возможно, гибнут или становятся калеками, но 1/3 выживает, и эти полгода, после полугода формально получает помилование, освобождение от всех своих вин и прегрешений. Вот, может быть, я окажусь в этой части. Это когнитивное заблуждение, оно характерно человечеству в целом.
Еще любопытный такой герой, которого зовут Роман Каштаков, 30-летний, который якобы, да, по сообщению, одним выстрелом сбил 5 БМП украинских, и за это ему дали то ли героя, то ли не героя, потому что узнать практически невозможно. Ну, в общем, про него писали как про героя «Комсомольская правда», и «Дождь» нашел, что действительно он в реестре наград фигурирует. Правда, какая награда, нам не показали, потому что, ну, вот как вы говорили, такие у нас сегодня герои. Вопрос. Его теперь судят за то, что он оставил службу, что он не явился к месту службы и ушел в незаконный отпуск, то есть, получается, дезертировал. Это вообще как? То есть это герои,
да,
такие?
Это нормально. Это как после гражданской войны, по-моему, где-то я видел у Маяковского, а тот, кто воевал, имеет право отдохнуть. Я не помню, или у кого-то. Вот он счел, что он имеет право отдохнуть, да и надоело ему это все. В общем, человека можно понять.
Ну, в общем-то, условно, да, это не так уж и...
Да, условно, а потом ему предложат искупить кровью свою вину.
Думаете, предложат?
Иди послужи.
Там же он.
Там, да, иди послужи.
Есть специальные такие схемы, как это можно реализовать.
А может, просто загулял.
А, скажет.
Получил, да, деньги, загулял, там, боевые, наградные, море по колено. Опять же, по-человечески понятно.
Ну, просто опять же, как в случае с теми самыми освобожденными вагнеровцами, как-то эта новость считается вот как какая-то неизбежность, что тебя там будут держать, ну, до финала, до той самой цели, которую Путин озвучил матерям, якобы матерям погибших военных, что, мол, вот до самой смерти, до груза 200 ты должен будешь возвращаться и возвращаться на поле боя.
Ну, это мрачное мироощущение самого президента, который свое личное будущее пытается спроецировать на будущее всего народа и всей страны. Это вопрос к его психологическому профилю, а не к профилю страны. Другое дело, очень плохо, что он пытается навязать это, превратить это чуть ли не в национальную доктрину.
Угу. Никита Сергеевич у нас в тяжелом состоянии, правда, сейчас уже говорят, что его состояние стабилизируется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, разумеется. Мы сегодня с Лизой не то чтобы поспорили, но подискутировали, как он запомнится, как Бесогон или как большой советский и постсоветский режиссер.
Я думаю, зависит от того, какая будет политическая ситуация, политическая структура в тот момент, когда о нем будут вспоминать. Угу. Я лично его помню как прекрасного режиссера. Я думаю, что лучше его чеховские пьесы, ну, Чехов вообще никто не экранизировал. Он был и выдающимся в этом плане режиссером, и выдающимся актером. Все остальное, что относится к политике, видите ли, наши люди устроены так, что они требуют от актера, режиссера морально безупречной позиции, что, с моей точки зрения, вообще-то неправильное понимание человеческой природы. Если ты талантлив в чем-то, то это не означает, что ты моральный образец. Да? Но дело в том, что Михалков, или как Михалков он себя любит называть, он пытался стать неким духовным наставником, влиять на общество. И я бы сказал, с моей точки зрения, его влияние оказалось развращающим. Но это мой взгляд, исключительно мой.
Кстати, а вы не знаете, что в МИДе случилось? Там пожарная сигнализация сработала. Вроде говорят, что это была ложная тревога, но мне кажется, всем тревожно немножечко.
Я не знаю, что случилось, видите. Я надеюсь, что просто, или не надеюсь, может быть, чайник не выключили. Ну, не сняли, точнее. Бывает же так. Особенно в преддверии длинных выходных. Угу. Когда вы их начинаете заранее отмечать.
Угу. Так уже сейчас же выходные. Это на выходных и произошло.
Ну, вот кто-то дежурил, расслабился человек. Ну, это мое предположение, исходя из знания, так сказать, природы наших людей, да, и как проводят они на дежурстве свое время.
Ну, мы точно не можем утверждать, но мы точно знаем, что ровно два года назад, что в январе в Капитолии были пронесены всякие взрывоопасные вещества, потому что сторонники Трампа пытались захватить Капитолий и так выражали свой протест против, на их взгляд, нечестных выборов. Вот спустя два года, как сегодня вообще мы это должны оценивать? Как нормальный, мирный, в общем-то, протест или вот как штурм Капитолия, захват власти, попытка госпереворота?
Ну, все-таки это был, с моей точки зрения, штурм Капитолия и мирный процесс перешел в вооруженный или полувооруженный эксцесс. Погибли же два полицейских, были задержаны люди. Я не хочу сказать, что это было чревато американской революцией, которую так грезили еще со времен Владимира Ильича Ленина. Но ситуация была, согласитесь, нетривиальная. И для Соединенных Штатов, ну вот для нас, наблюдающих за ними извне, конечно, удивительной.
Угу. А, буквально вот минутами выбрали все-таки спикера Конгресса, угу. Маккарти, и долго не могли договориться. 15 раундов голосования прошли, потому что республиканцы не едины. Вот вы понимаете вообще, что там происходит? Там какой-то раскол внутрипартийный? Или в чем дело?
Лиза, я боюсь, как в анекдоте. Объяснить-то я могу, а вот понимать ты понимаешь или нет? Я все-таки не американист. Компромиссы. Это вот его избрание сейчас результат довольно сложного компромисса, как я понял. Там и группы интересов, фракции. А наконец-то они договорились. Угу. Что хорошо, в общем. Угу.
Мы просто мы
подождите, следили, подождите. Да. Это хорошо для них или для нас хорошо? Для кого это хорошо?
Это для них хорошо. Я радуюсь, когда у кого-то все стабильно, все функционирует. Меня совсем не радует, когда у кого-то нет света по по, пусть даже очень веской причине, и люди вынуждены замерзать. Угу. Я считаю, что это как раз ненормально.
Угу. А вы говорили чуть раньше про то, что российская армия никого уже не убеждает, там ни Казахстан, ни в случае с там, тем же с Америкой, она не является никаким аргументом. А, ну вот украинская армия попала в топ-15 сильнейших армий в мире по рейтингу Global Firepower, но российская продолжает оставаться на втором месте. Почему это так?
Ядерная мощь. Ядерная только. Мощь в первую очередь, конечно.
Угу. В первую или в единственную?
Нет, не в единственную. В России достаточное количество и обученных солдат, хотя их, конечно, стало меньше, и неплохих офицеров, хотя их тоже ряды прорежены сейчас. Другое дело, что непонимание политических целей, а это присутствует, непонимание политических целей происходящего, отсутствие вообще формулировки этих целей создает морально-политическую дезориентацию. А в случае таких интенсивных конфликтов вот эта моральная определенность и психологическая уверенность, они становятся чуть ли не ключевым фактором.
Угу. А в случае вот этой вот нестабильности, неопределенности, если мы говорим о том, что там в течение пары недель вторая волна в какой-то форме будет реализована, то это будет чревато большим количеством протестов или наоборот все привыкли, а не согласны уехали?
Хороший вопрос. Вот увидим.
Угу.
Власть не исключает женских именно протестов. Угу. Вместе с тем, исходя из опыта первого этапа, она считает, что мобилизовать удастся. Но поскольку хотят мобилизовать довольно много людей, больше, чем во время первого этапа. В несколько раз больше. Угу. Ну, правда, время, во времени это может быть растянуто тоже на несколько месяцев. Но все равно пиковыми будут, наверное, 2-3 недели первые.
Подождите, разве хватит, извините, что перебиваю, ресурсов для того, чтобы этих людей расселить, накормить, одеть, вооружить?
Лиза, а для чего их семьи, для чего их родные, для чего их близкие? Вот пусть они их купят им бронежилеты, одеждой снабдят. Ну, так же было во время
даже перевезти банально куда надо.
Ничего, перевезут. Угу. Их недолго будут держать в военкоматах, сразу будут отправлять на... Ну, это не будет называться передовой, это будет называться третьей линией. Но эта третья линия находится в досягаемости залпов хаймарцев.
Угу. Украинская разведка докладывала о 500 тысячах,
да.
А 500, ну то есть насколько это...
Склонение числительных — это вечная проблема.
Цифры, то есть склонение верное, а численность, на ваш взгляд, преуменьшена даже, да?
Нет, в том, что касается первого этапа, это более или менее реалистичная оценка.
А как будут... Как будут набирать, если уже есть регионы, где полностью как-то выскоблено, да, все это мужское население?
Ну,
та же самая Тува,
Якутия. Значит, не до конца, а значит, пойдут по другим категориям. Вот есть категория В, ограниченно годные или годные только там к службе в военное время, пожалуйста, почему не взяться за них? Еще огромное количество малых и средних городов, где можно закинуть частый невод. Я выбрать много-много людей. Тем более, многие согласны идти. Они не в восторге, но пойдут. Им говорят, ну слушай, 200 тысяч рублей будешь получать в месяц. Какие деньжища поднимешь? По всем кредитам расплатитесь. Баньку там справите наконец-то. Машину какую-то купите. Вообще
опять-таки,
заживете.
В случае смерти твоя вдова будет поднимать экономику региона.
Да, они об этом не думают. Потому что у людей нет... Знаете, как у некоторых... племен, да, нет понимания связи между сексуальным актом и деторождением. И вот на этом этапе у людей часто нет понимания связи между мобилизацией и потерей.
А женщин-то призывать будут?
Да, 300 тысяч человек.
300 тысяч женщин.
Воу.
Планируется, да. В первую очередь это врачи и средний медперсонал.
Так, ага. Хорошо, а помимо, по какие-то боевые специальности будут призывать?
Ну, есть с боевыми специальностями. Вот Пригожин предложил зэчек вербовать.
Да.
Сказал, что из них будут прекрасные снайперские пары, и даже могут они пойти в штурмовые группы.
Угу. И разминировать тоже могут. По-моему, да, саперские пары. Снайперские.
Ну, насчет саперским он предложил инвалидам, да, тем, кто, значит, из Вагнера там, первого призыва стал инвалидом, и сейчас он им предложил пойти в саперы.
Последняя, наверное, громкая тема вчерашнего дня – это митинг, который состоялся у посольства Латвии в поддержку руководителя «Спутник Литвы», который был латвийским гражданином и был задержан накануне в Латвии без объяснения причин, как шпион. Вот скажите, вот тоже, опять же, странный такой пиар-ход. Вот мы видим Киселева и Бутину без масок, а остальным людям им что, стыдно, что ли? Они что, все понимают, как будто бы, да? И нам это транслируют, что, в принципе, стыдно за шкварно постоять рядом с Киселевым в его акции.
Знаете, это то, что называется «задумались о будущем». Поэтому лучше не торговать лицом. Потому что, мало ли, интернет все помнит, а потом ты придешь устраиваться на работу года через два, тебе скажут: простите, а вот вы смотрите, вы здесь с кем? Это же преступники. Вы были в компании с преступниками. Вы понимаете, что рядом с ними находиться даже близко нельзя было? Ах, вас заставили! Ну, не всех же заставляли, правда? У вас же был выбор. Представьте себе ситуацию этих людей. Многие сейчас стали об этом задумываться.
Очень много вопросов в чате по поводу грядущей мобилизации, естественно. Вот если такое большое количество людей будет мобилизовано, там кто-то погибнет, кто-то, опять же, попытается уехать, что потом будет с обществом? Вот останутся у нас женщины на мужских, видимо, производствах.
Общество будет сильная травма. Ну, я думаю, придется разрешать многоженство.
Ага.
Да, вы думаете, многоженство. Нет, ну, подождите, в свое время же... Папа Римский после чумы он разрешил многоженство в ряде европейских территорий, в России тоже ведут
многоженство. Но у нас же после Второй мировой войны не было многоженства в Советском Союзе.
Ну, а сейчас придется. Я думаю, что Северный Кавказ поддержит эту идею.
А почему не разрешить просто однополые лесбийские пары?
Так рожать так не гораздо... смогут.
В смысле, смогут.
Лиза, нет, задумайтесь, смысле... что вы сейчас говорите. Лиза, задумайтесь. Вы противоречите закону о запрете на пропаганду.
А они поймут, что ж мы наделали-то? Господи, вот же оно, как все просто. Знаете, вот очень многие женщины в возрасте, они объединяются по принципу экономии, живут парами, возрастные дамы.
Да, ну здесь нет никакого подтекста. Это, что называется, как это, как сожительство, есть такой специальный...
Да. Я запамятовал. Сожительство? А как
нет,
еще?
Нет,
партнерство?
Нет,
гражданский
нет,
брак?
Нет, не партнерство. Ну окей, ладно, бог с ним. Это не гражданский брак, но это то, что вызвано экономической необходимостью, да.
Каливинг.
Каливинг. О, правильно, спасибо, спасибо, Лиза, каливинг, да. Угу. Совместное проживание.
Ну, к этому, здесь мы готовимся к этому.
Хочешь жить вместе? На этой милой ноте я предлагаю завершать наш утренний разворот. Валерий Соловей был в нашем эфире, Лиза Лазарсон, Лиза Аникина. Сразу после нашего эфира, чтобы вы никуда далеко не уходили, программу будем наблюдать с Алексеем Венедиктовым. Затем в 13.05 программа интервью, программа «Слух и эхо» с Григорием Явлинским и Алексеем Венедиктовым. И затем на канале «Дилетант» в 14.05 программа «Книжное казино. Истории» в записи. Спасибо всем огромное. Встретимся завтра утром. Ставьте лайки, заходите на shop.diletant.media и подписывайтесь на наш YouTube-канал.